18 часов 5 минут, московское время. Всем добрый вечер. Это YouTube-канал «Дилетант», и нас можно слушать с помощью приложения «Эхо» или на сайте «Эхо». Программа «Дилетант», и здесь мы рассказываем об историческом журнале, собственно, «Дилетант», ноябрьский номер, который посвящен Алжирской войне. Я Айдар Ахмадиев, напротив меня в виртуальной студии Сергей Бунтман. Сергей Александрович,
да,
добрый
вечер. Это такой материальный комната, кабинет.
Это правда, да. Такое время, да, что у нас, к сожалению, вот так только получается.
Ну,
сегодня
да.
Тему мы сформулировали как «Война всех против всех». Собственно, это одна из статей, так называется. Одна из статей, которая была написана Евгением Бунтманом. Да, и сегодня вот как раз об этом поговорим, подробнее погрузимся в те события.
Ну, мы возьмем пошире, потому что это война всех против всех. И Женя перечислял и просто брал все главные эпизоды. Между кем и кем шла эта война, не названная войной, названная событиями, названная операцией по наведению порядка. Ну, мы с вами тоже живем в стране эвфемизмов и прекрасно знаем, что эти ярлыки и клички, когда ты не знаешь, как назвать. А Франция действительно не знала, как назвать. Потому что, по сути дела, и по формальным признакам, это была гражданская война. Это была гражданская война, потому что Алжир себя и не мог, и не объявлял суверенным государством. И в Алжире эта война и называлась, и называется войной за освобождение, войной за независимость Алжира. И независимым Алжир осознанно хотел быть уже, наверное, с начала 20 века, потому что восстание против порой действительно варварского отношения французских властей, неравенства и вот этой цивилизации, потому что сами французы еще, конечно, говорили, что мы так звереем, что мы больше варвары, чем те якобы варвары, которые хотим цивилизовать. Это, конечно, была гражданская война, потому что был объявлен Алжир территорией Франции. Это была ближайшая из заморских территорий Франции. Дальние, это мы прекрасно знаем, пресловутая Новая Каледония, Сен-Пьер-Микелон, вот французская Гвиана, которые сейчас вот голосуют, и все, когда выбирают президента Франции, ждут, что вот когда проголосуют те отдаленные страны, те отдаленные территории и департаменты, которые находятся в других часовых поясах, некоторые раньше, такие как остров Реюньон, а некоторые гораздо позже, как Гвиана, Сен-Пьер-Микелон. Конечно, это не решающего. Не имеет решающего значения. Но Алжир – это была очень сложная территория, в которой были и аборигены разные, и аборигены, ну, то есть автохтоны, жители, которые там издавна жили, дольше других, скажем так, это арабы, это и берберы, которые жили там, ну, почти уже в исторической ретроспективе всегда. Это и европейские колонисты из разных стран. Вот в прошлый раз ты совершенно справедливо, Айдар, отмечал, что там было очень много выходцев из других стран, не только из Франции. Были и испанцы, и венгры были. Причем венгры там были выдающиеся в том отношении, что они зачастую руководили и организациями, уже черноногими организациями террористическими, даже терактами руководили. Два венгра были в покушении на Деголя. И это были иммигранты старые и иммигранты новые, те, которые после 1956 года приехали во Францию. И это были старые бойцы венгерской революции. Вот что происходило. Трепетал Алжир и дрожал Алжир, в особенности с того времени, когда стали появляться политические движения и партии. А это классическое время, 10-е, 20-е и в особенности 30-е годы. Подросли местные интеллектуалы, появились местные иммигранты, те, которые не могли жить, поскольку это противоречило законам, их собственной деятельности, их собственные убеждения противоречили законам, установленным в Алжире как территории Франции. Но явственно все началось действительно с противостояния не столько алжирского с французами французскими, а сколько Алжира алжирского с французами тамошними и с тамошними европейцами. И мы уже говорили, и, конечно, точка отсчета надо брать не столько Красный день всех святых, 54-й год, сколько год 45-й, когда произошли страшные волнения в день, собственно, победы, не дату победы, а, собственно, день в день в 45-м году, 8 мая. И разгон этих протестных демонстраций, которые заодно с победой над нацизмом требовали и свободы для Алжира. Раз была свободная Франция, сражающаяся Франция, то надо было кончать и с французским владычеством, потому что Алжир тоже должен быть свободным, Алжир, на котором происходили, где была и база сражающейся и свободной Франции. Так что в перспективе, в исторической, вот в том, кто олицетворял собою свободу Франции от нацистского режима и режима Петена, от оккупационного режима, коллаборационистского, то связывали и с Деголем, потому что это очень интересно, что с Деголем могли связывать свои устремления, могли связывать как сторонники французского Алжира, как это проявится потом, так и сторонники Алжира арабского, прежде всего Алжира, независимого от Франции.
Сергей Александрович, у меня накопились вопросы, но вот один из них, да, сейчас задам. Что касается 8 мая, просто это как-то странно. Вот мне казалось, что победа в той большой мировой войне, она должна привести к объединению все-таки, да, победителей во всяком случае, это подъем духа там и так далее. А здесь в тот же день идет разъединение, сепарация. Как так? Как так вышло? Или те настроения, они уже существовали, и вот этот
Ну вот
подъем
Индия,
духа
например,
наверх...
да, наверх поднял и подъем духа тоже. Я только что вот попытался и коротко сказал, что это среди победителей, среди союзников, это вызывало и собственное освобождение. Потому что как, например, Индия колебалась, и Индийский национальный конгресс во главе с Джавахарлалом Нейру, в общем-то, как-то склонялся к тому, чтобы поддерживать нейтралитет и не поддерживать Британию, своих поработителей, против Германии. Ирландия, недавно освободившаяся до Второй мировой войны, Ирландия была просто вот пронацистской страной. Не в союзе с ними, но вот вполне пронацистской страной. И эти освободительный дух, да, есть был общий враг, и вот алжирцы сражались, но алжирцы и преследовались во время Второй мировой войны там, потому что законы стали жестче, законы стали военными, и это было и при Петеновской, и при свободной Франции было в Алжире. И поэтому некоторые освободились легче, поскольку не было такого смешения, такого вот проникновения друг в друга двух цивилизаций и такого кошмарного неравенства. И вот, например, Марокко соседнее освободилось гораздо легче, то есть практически мирным путем. В какой-то степени поддерживая Францию даже против Алжира, где вот Алжиры марокканские существовали и существуют противоречия, но это оказалось, и даже иллюзия того, как это оказалось, в смысле репатриантов, оказалось достаточно легко, относительно легко, это сыграет очень злую шутку с Деголевским правительством в 1962 году. Итак, существует противоборство, и противоборство, которое станет потом кровавым, невероятно кровавым, между европейцами, живущими в Алжире, и уже третье, четвертое поколение европейцев, жившее в Алжире, между черноногими и арабами. Потому что многое после того, как Франция решит наводить порядок, а это будет после 1 ноября 1954 года, все высказывали, будущий великий демократический президент Франсуа Миттеран, социалист, тогдашний министр внутренних дел, он был в правительстве четвертый по счету республики, такой вполне парламентский, но он говорил, никаким Алжир не может быть, кроме французского, и это надо подавлять сурово. И чем отвечали на решение сохранить французский Алжир и усиление, скажем, власти в Алжире, военной власти в Алжире, можно было отвечали терактами и погромами. Вот погром в Константине. Это страшная вещь была. Это страшная вещь, потому что был погром во всех смыслах этого слова. И убивали женщин, убивали детей страшным совершенно образом, женщин насиловали. И уже, как всегда это бывает, и как в знаменитой и несколько затасканной фразе, когда ты воюешь с монстрами, с чудовищами, это ницшанское положение Ницше, когда ты воюешь с чудовищами, то ты сам рискуешь стать чудовищем. И здесь уже непонятно, кто ранее чудовище был, откуда считать чудовищность, от колониального режима, от более-менее эволюционирующего общества, а вы ведь были приняты некоторые реформы уже в 20 веке, которые приближали в своих правах алжирцев-арабов к алжирцам-европейцам. Приближали несправедливость потихоньку уже нивелировалось, но это было слишком медленно и непонятно для уже окрепшего движения, на которое стала отвечать Франция военной силой, всеми своими парашютистами, всем иностранным легионом. Не стеснялась. И когда уже на втором, скажем, этапе войны произойдет вот знаменитая битва за Алжир, а это карательная операция. Карательная операция генерала Массю, 10-й парашютный полк, легионеры. И приказы были отдавались недвусмысленные. Увидишь араба – стреляй. Каждый потенциальный террорист. И это были не те замысловатые, например, сейчас, когда террористов надо выявлять из-под гражданских зданий, как это происходит в борьбе с Хамасом. И все равно мир дрожит, да, мир дрожит после того, вот вы убиваете мирных жителей. А тогда как задрожал мир после битвы за Алжир? Да, генерал Массю и французская армия подавили сопротивление почти совсем, но при этом сразу выявились ужасы, абсолютно реальные пытки и пытки электрическим током. И как бы ни объясняли, что это просто суровые допросы, серьезные допросы, как они их называли, допросы силовые, как ни называй, это такого же рода эвфемизмы, как и что война не война, а некие события.
Вы знаете, здесь в голову приходит Стэнфордский тюремный эксперимент, да, когда любой человек, который доказывает, что любой человек может докатиться до состояния совершенно ужасного,
да,
и творить ужасные вещи, и вот тут, наверное, так же, да?
Конечно.
Но в какой момент этот перелом происходит?
Нельзя сказать. Может быть, после той бойни, которую устроили арабы. Может быть, после ответной бойни, которую устроили французы. Вот тут уже все смешивается. И потому война, которая не имеет даже вот такой сверхцели, которую нельзя даже... Бывает, что сверхцель какую-то придумывают. Например, там, жизненное пространство для Германии, там, предположим, да? Или более реальная сверхцель – освободить от германского нацизма не только Европу, но и человечество. Освободить от идеологии. А до этого все время говорили, что нельзя с идеями воевать. То есть изменяется характер войны, а здесь появляется невозможное для 20 века классическая, фактически колониальная война, которая выливается на месте в гражданскую войну. Поэтому все против всех. Вот это и насилие это, ну, слабо звучит, французский Алжир. Защита местного населения европейского звучит несколько посильнее, но все равно с таким перехлестом, как кажется, например, не только за рубежом, но и в самой Франции, которая уже в 50-х годах, в начале 60-х, не только левая Франция, но и французское новое поколение уже не может, воспитанное, между прочим, новое поколение идеями сопротивления. Идеями сопротивления. И когда Джилла Понтекорво снимет псевдодокументальный, как совершенно правильно написал Женя, и во след тому, что он написал в великолепной своей книге «Кино на поле боя», Михаил Трофименков написал, он очень много об этом пишет, «Битва за Алжир», настоящая битва за Алжир Джилла Понтекорво, как не говоря, что она настоящая, а потом будет ответ генерала Мосю в его книге «Настоящая битва за Алжир», то это стало, с одной стороны, учебником городской герильи, этот фильм Джилла Понтекорво. Там и снимались, кстати говоря, всевозможные бойцы разных организаций. Там и снимались. Но это было и вызвано еще духом свободы и активного сопротивления, который царил в 40-х годах. А это младшие братья, это дети, французские тогдашние студенты, французские тогдашние интеллектуалы, молодые совсем. Это младшие братья тех, кто воевал в сопротивлении. Прошло-то всего 10 лет с освобождения Франции. 10 лет. Вот. Да, правильно здесь пишет. История всегда показывает, пишет Ольга, что никакой власти не помогало усиление репрессий. Ситуация становилась только хуже, но никого это не учит. Казалось, что можно подавить мятеж. Как тому же Деголю. Казалось, что можно будет быстро у него в собственной Франции в конце 60-х годов, что можно будет подавить студенческие, лицейские и рабочие выступления 68-го года. Так что здесь было. Истоки левизны во Франции хорошо просматриваются, особенно после войны 40-45-го, сопротивления. Но там еще, конечно, есть коммунистическая партия и социалистическая секция рабочего интернационала, ставшая потом социалистической партией Франции. Ведь Четвертая Республика была очень левой. Очень левой. Но французская компартия, в общем-то, она наибольшую для себя идейную выгоду извлекла из сопротивления, что по пропорциям участия в сопротивлении коммунистов и, например, галлистов, не выходит. Она значительно преувеличила. И партия расстрелянных это был лозунг, который ложился очень и очень здорово и четко на политическую ситуацию в свое время.
Сергей Александрович, а наивный, может быть, вопрос, но все-таки есть ли объяснение исчерпывающее? А зачем нужен был Алжир Франции тогда, после мировой войны?
Ну, можно сказать, зачем нужен лазурный берег Франции? Как Ницца, которая была то итальянской, то вот перешла. Это недавняя ведь вещь, Ницца, например. Город Ницца.
Может быть, существовала экономическая выгода на тот момент?
Экономическая выгода существовала, конечно, потому что это замечательные и базы, и порты, и сельское хозяйство, которое очень сильно кормило Францию. И потом как-то, а как? А почему там столько? Там живут французы, есть арабские французы, есть французские французы, итальянские французы, которых не меньше, кстати говоря, на юге Франции. Если итальянская иммиграция, как и польская потом иммиграция, это ведь итальянская иммиграция, это одна из первых и важнейших волн иммиграции во Францию. Как всегда, вот здесь все время вспоминают Зидана, вот когда Зидан Кабил, вот это особенный, и характер у него кабильский. Но дело не в этом. И все три величайших футболиста Франции, да, это Раймон Копа, поляк, это Платини, итальянец, и это Зинедин Зидан, алжирец, Кабил. Так что Франция, которая не рассматривала как колонии Черной Африки, не рассматривала настолько близко, не рассматривала Алжир как Алжир, то для Франции это была потеря того, с чем они свыклись уже за 100 лет, чуть больше. Это была принципиальная вещь. И для Четвертой Республики это была настолько большая неожиданность желания Алжира освободиться, ну как Алжир вдруг. Да, там происходит то, сё, пятое, десятое, там очень неспокойно. Очень неспокойно, но простите меня. Но это же Франция. Это часть Франции.
А вы говорите неожиданно.
Я не хочу с миру мир судить. Жан-Пьер Папен – это не величайший из трех футболистов Франции. Я перечислял, и тем более это не мои слова, это французские слова. Но Жан-Пьер Папен, так же как Жюст Фонтен, например, из поколения Раймона Копа, это я такие большие скобки открыл, потому что это надо выяснить. Мы можем сколько угодно спорить и вводить уже, как великого футболиста, вводить Мбаппе, камерунца. Вот вам привет тоже еще. Но это перечисляется не вся элита футболистов, а самые яркие, огромные имена, которые Копа, Фонтен, Копа, Платини и Мишель Платини и Зинедин Зидан. Это все-таки вехи. Вот. Ну вот, мы так вот сейчас спорим, а потом задаем себе вопрос, почему французам казалось, что нельзя отпускать Алжир. Половине Франции казалось, что надо отпускать Алжир. Проблему надо решать. Вот Ира пишет, посмотрите фильм, тебе пишет, Айдар, посмотрите фильм «Индокитай», там французы вынуждены покидать, как они считают свою родину. Да, но это все равно не Алжир. Но теперь посмотрите, что такое 54-й год. Это кошмарное, через 9 лет после Второй мировой войны, кошмарное поражение под Дьен-Бьен-Фу, где вьетнамцы Хо Ши Мина просто раздолбали и парашютистов, и легионеров. Все. Все. И на этом фоне Ну, Индокитай, ладно. Вот сейчас премьер-министр Франции сидит в Базеле, и премьер-министр обсуждает условия ухода из Индокитая. Ну, где Индокитай? Ну, ладно, ладно, хорошо. Хотя это все и каучук, и это и... Ну и потом еще слава Франции, ведь слава Франции, опозоренный в 40-м году для деятелей Четвертой Республики, такой, который не то, не сё, она из третьей вышла, да все-таки и у де Голля не получилось переломить ситуацию. В 1946 году он перестал быть главой, он ушел, он перестал быть главой Временного правительства, потому что с Четвертой Республикой ему было делать абсолютно нечего. И это, хотя, кстати, Четвертая Республика дала тот заряд, вот парадокс, вот не бывает ничего однозначного в истории. Не бывает ничего. Вот успехи Пятой Республики в экономике, да, например, в 60-х годах. Проблемы решались, как и европейская интеграция начиналась при Четвертой Республике, в том же самом пресловутом 54-55 годах. Начиналось улучшение отношений с Германией. Начинались потихоньку. Пересмотр политики начинался. Но это, когда пришел де Голль и через некоторое время покончил с Алжирской войной, произошло, а Франция поднимается. Великолепно. Но она поднимается еще на плечах достижений, недоведенных до конца достижений Четвертой Республики. Четвертая Республика погибла из-за Алжира, а не из-за своей несостоятельности. И тут еще, кроме войны всех против всех, полиции со студентами, полиции с демонстрантами, образованный против де Голля, а потом теми же людьми, которые его поддержали, ОАС, который правильнее, конечно, была организация секретной армии, а не невооруженная секретная организация. Потому что сами-то вот эти ОАСовцы, они тоже неуклюже сделали. Organisation de l'armée secrète они сделали. И если буквально переводить, это организация секретной армии. Но это какое-то масло масляное и что-то. Ну, вооруженная секретная организация, это нормально. Это террористы. Убили мэра, ну ладно, покушение на де Голля там были. Те убили мэра Эвьяна. Потому что он принял у себя представителей алжирских повстанцев.
Это
Вот в
зачем?
чем
Это
дело.
запугивание? Цель главная в чем?
Цель, ну, была, конечно, цель, когда был путч генералов против де Голля, который уже пошел, в общем-то, решительно к освобождению Алжира. Это запугивание для того, чтобы изменить политику. Плюс еще к тому, что это был жест отчаяния. И то, как бездарно, надо сказать, к счастью для де Голля, организовывались на него покушения, свидетельствует о том, что это были люди, воспитанные двумя войнами, как те же самые генералы, и Шааль, и генерал Массю, и Салан. Это люди, которые серьезно повоевали. Массю вообще герой освобождения Парижа был. А помнит его как пытошника времен битвы за Алжир. И мне кажется, что была еще вот такая война де Голля с Четвертой Республикой. И ситуации де Голля трудно заподозрить в том, что он думал исключительно о себе и своей власти. Власть для де Голля рассматривал власть как инструмент для того, чтобы построить А никто, кроме него, как он считал, и его соратников, еще времен сопротивления, никто не может построить Францию суверенную, сильную, демократичную, где главное слово принадлежит французам, а не через посредство политических уже сильно зажравшихся партий. И поэтому война де Голля с Четвертой Республикой очень важна. И мы говорили в передаче о де Голле и пишем, естественно, и в журнале, что у де Голля была сеть агентуры по образцу агентуры времен сопротивления. И эти люди, такие как Жак Шабан-Дельмас, как Леон Дельбек, действовали очень серьезно в Алжире. И когда наступил очередной кризис в мае 1958 года, и когда уже взбунтовавшаяся эта война и черноногих против администрации 4-й республики. И когда заняли генерал-губернаторский дворец, разгромили, и тут был создан комитет общественного спасения, это была революционная ситуация, и это была революция де Голля против Четвертой Республики, когда фактически президента Рене Коти заставили, да здравствует де Голль, говорил Солан, заставили назначить его председателем правительства, провести это через национальное собрание, назначить с полномочиями, которые превосходили все полномочия премьер-министров 4-й республики.
Ну и Деголь долго ждать не стал. Да, там его,
Это
по-моему,
революция
первым.
де Голля.
Да.
Де Голль сказал: «Я готов». 10 дней думал президент Коти, выяснял. Потом был такой толстый-притолстый намек на то, что будет введена в действие операция, план операции будет введен, план операции воскрешения, когда де Голле будет передана власть военным путем. И вот здесь, то есть это и война де Голля против Четвертой Республики. Он ее выиграет довольно быстро, хотя не выиграет до конца. Потому что останутся парламентские партии, останется все-таки немалая роль Сената, который недореформировали. Это все приведет как ставки де Голля, когда в начале 60-х, в конце 50-х референдумы, которые он устраивал, то есть прямое обращение к народу, они работали. И за де Голля голосовали и в колониях даже. Вот. И в колониях, потому что де Голль освободитель, де Голль освободит, де Голль все даст, де Голль решит. А в 69-м году, именно из-за того, что он поставил на карту свою отставку в референдуме, сказал: «Я уйду, если скажут нет», и сказали нет. То есть он не до конца выиграл эту войну, как не до конца ее выиграл кто бы то ни было. Я хочу, чтобы мы сейчас прервались и потом продолжим и сделаем выводы из этой войны.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
А А книга, которую я сейчас хочу представить, и она у меня в руках, она, конечно, появится на экране, она у меня в руках, это из немецкой библиотечки вот, издательства Ивана Линбаха. И я считаю, что это важнейшая книга вообще, это среди тех книг. Важных книг. Это «Слушай, Германия», это радиообращение Томаса Манна с 40 по 45 год, и включает еще она в себя полемику Томаса Манна, когда он не захотел возвращаться в Германию. И эти упреки между иммигрантами и теми, кто был внутри Германии и переживал все это. Вот, но потрясающая вещь, например, он обращается в одном из... Когда он говорит о нацизме, который разрушает Германию, он говорит, это значит, что он должен бы, немецкий народ, должен бы сбросить своих нынешних правителей, которые являются настоящими врагами человечества, полными ненависти и ненавистными, с которыми заведомо и окончательно невозможен никакой мир, и отказаться подчиняться им. Это невозможно. Почему? Из-за внутренних и внешних причин, из-за верности. Потому что сейчас война, в войне речь идет уже не о нацистской партии, а о Германии. Так что нация и правители теперь составляют одно. Но создание такой иллюзии было для них, для правителей, главной задачей в развязывании войны. И это неправда, что речь сейчас идет о Германии. Речь по-прежнему идет лишь о сохранении ими власти и об их сумасшедших и античеловеческих целях. Так что я считаю, эта книжка, если да, даже никакую из этой серии книг вы не покупали, то это книга первая, которую вы должны для себя приобрести, чтобы она у вас была, я так думаю, что даже настольной. Вполне.
Это правда, да. Да. Там еще можно почитать историю, как его выступления, как на них реагировали в самой Германии, да?
Да, конечно, да.
Там, да, там да, разные да. были совершенно.
Разные были. И вот ему хорошо, там вот, ну и начинается. Угу. Да.
Да, 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 да.
Да.
Много всего можно, да.
Конечно.
В связи с событиями найти для себя.
Угу. Так же, как и находили во всей этой алжирской эпопее. Кстати говоря, вот разыскал Алексей Венедиктов замечательный документ. Это прения по поводу в Национальном собрании в 99-м году по поводу того, как охарактеризовывать алжирскую войну. Все опять как событие, как там операция по наведению порядка или что-нибудь в этом роде. Стоит ли ее назвать войной? Да, назвать войной. Но при этом очень многие депутаты собрания, и не маленькие, говорили, что наши солдаты выполняли свой долг. И они сражались за Францию. Вот этого нельзя забывать. Вообще забывать ничего нельзя. И солдаты, профессиональные, либо призывники французские, которые там воевали. Призывники, например, не поддержали генеральский путч. Ну, его много кто не поддержал. Но призывники, призывная армия сыграла решающую роль тогда, в 61-м году. Да, ты хотел задать вопрос.
Я про Голи хотел спросить. Те, кто за него голосовал, они, как их ожидания, оправдались?
Для кого-то оправдались. Когда де Голь стал премьер-министром и приехал в Алжир, он произнес свою знаменитую речь в июне с балкона. И вот у нас на обложке как раз вот фотография из этой речи. Де Голь как штопор. Это всегда его не зря штопором называют, его всегдашний его жест. И вот этот жест, если у Черчилля была вот так победа, то у него победа была руками. А он огромный ведь. И вот этот штопор, который вот так вот делает, когда вкручивается, да, и вынимается, а потом пробка. И вот штопор де Голь. Де Голем называется такой штопор. Он пообещал, он сказал, французы, я вас понял, не только французы, это обыграно в скетчах, вот уже после этого обыгрывал в скетчах, до сих пор обыгрывается. Я вас понял, стендаперы говорят. Я вас понял. И он сказал, что Алжир французский должен быть, что мы здесь наведем порядок, что для меня не существует и для нас не существует разных алжирцев. Это все французы. И они, и здесь должен быть мир. Но так поняли его, как черноногие встретили восторженно. И он говорит, да здравствует французский Алжир, сказал он другой речи. Да здравствует, хорошо. А как это сделать? И, наверное, к чести де Голля надо понять, что дело здесь другое. Как его правительство потом решало проблему и репатриантов, и проблему опасности, которой подвергаются и не только, собственно, алжирские европейцы, а которые подвергаются и харки, так называемые, в обобщенном понимании алжирцы, которые были на стороне Франции. Какая-то, что там будет за чистка? Это, конечно, просто деголевское правительство с этим не справилось. Оно бросило очень многих на произвол судьбы. Мы об этом говорили. И когда даже так, что алжирским крестьянам, которые служили в Харках, в этих отрядах служили, им дали заполнять формуляры, что они подвергаются опасностями, они просят убежища во Франции на французском языке. А я большую часть не знал французского языка. Но де Голль понял, что с этим надо кончать. Что тут чем дальше будет столько дров, чем дальше в этот алжирский пустынный лес будет столько дров наломано. И он предлагал мир храбрых. То есть остановить, давайте мы сейчас сделаем, не то что забудем, все выясним, сделаем, разойдемся. И будем решать судьбу Алжира. Отказались. Он все-таки... И с одной стороны, как сейчас, вот Макрон недавно признал, что были покушения и уничтожались лидеры арабского сопротивления. Но при этом он вел переговоры тайные, потом которые стали явными в Эвьяне, и это привело к двум референдумам. Любимый инструмент, политический инструмент де Голля, референдум во Франции. Причем формулировка была очень интересная. Поручить ли главе республики, а уже была другая республика, где президент самый главный, и это был де Голль сам, президенту республики, его правительство осуществлять положение Эвьянских соглашений, которые включали в себя, это очень обширные соглашения, которые и прекращение огня, первое, которое на следующий день после подписания в 12 часов наступило, и общее там несведение счетов, это все не выполнялось. Но поручить де Голлю и его правительству французы решили подавляющим большинством, а в Алжире тоже был среди алжирских арабов, тоже подавляющим большинством решили идти к независимости. Потом был и после этого референдума была провозглашена независимость, Франция это признает. И пошло, и поехало. От этого вот кто выиграл, кто проиграл? Партии и алжирские националисты выиграли, чем левые партии. Выиграли. Но они под стать французам оставили выжженную землю у себя. Выжженную гражданскую, выжженную политическую землю. И множество воюя фронт национального освобождения и армии национального освобождения Алжира, воюя со своими же движениями, они в хорошем большевистском духе зачистили всю алжирскую поляну политическую и все-таки устроили монопартийное государство. И так с некоторыми изменениями оно держится до сих пор. Сейчас я открою еще одну, может быть, одну из последних скобок и скажу здесь, когда решили, что вот я буду заниматься этой темой в журнале «Дилетант. Алжирская война». Первое мое желание было связаться с моим школьным и вечным другом, послом в Алжире Валерианом Шуваевым. А он к этому времени умер. И летом мы его похоронили. И я думаю, что для того, чтобы еще объемнее могли мы сделать здесь, и вообще для того, чтобы здесь говорить, помощь моего друга Валериана Владимировича Шуваева была бы незаменимой. Потому что в какой бы стране арабского ни работал послом, он в нее вникал, и это было ясно по нашим разговорам между его миссиями, он вникал настолько умно и парадоксально, что мы бы сейчас получили просто невероятные справки и соображения по ситуации в Алжире и от Алжирской войны. А он, будучи со школьных времен прекрасным франкофоном, он знал ситуацию и так, и сяк. Вот так что это вот... Но это, я думаю, что это и наши друзей, и родственников горе, но я думаю, что это еще и огромная потеря для нашего дела, которым мы занимаемся, и для нашего журнала, в частности, здесь, как частный случай. Итак, кто же победил? Никто. Формально Алжир образовался. Образовалась еще одна независимая страна, которая живет по-своему, переживает, и, как было некоторое время тому назад, и гражданские войны свои, и политическую борьбу, что нормально, и те же несправедливости, что ненормально для населения. А Франция получила позор и ужас. Потому что в Франции эта война ничем не компенсировалась. Вот этот уход из Алжира, огромные вот преступления, которые все больше и больше признают французское правительство, потери. Потери считают по-разному. Военные потери французов и потери гражданских лиц в этой войне. Это, конечно, не 1,5 миллиона арабов, которых убили по алжирским сведениям, но это все равно исчисляется военные, собственно, крупными десятками тысяч и сотнями тысяч переселенных, перемещенных, убитых, растерзанных. То, как принимала Франция своих черноногих, мы об этом говорили, и мы здесь подробно пишем, когда они оказались никому не нужны. Еще менее кому-то нужны оказались харки, которых просто загнали в хуже, чем индейские резервации. Это были фактически разного вида и разного комфорта лагеря перемещенных лиц, во всяком случае, закрытые территории, из которых первые... А их сейчас много. Все вышли оттуда. Приносят извинения перед ними. Им приносят извинения. Им выплачивают компенсации. Это было далеко не сразу. Уже при президенте Помпиду в 1971 году вышел первый харки из этих резерваций.
Удалось ли им окончательно полноценно интегрироваться в общество?
Ну, не считая тех, кто за это время там умер, там не сумел. Были, как всегда, в этих случаях есть очень много разных историй, но это было очень трудно. Но, с другой стороны, вот действия правительства, которое говорило о французской идентичности и поэтому не хотело много переселенцев из Алжира, как говорил Черчилль по поводу Мюнхена, что хотели, опозорились, чтобы избежать войны, а получили и позор, и войну через год. В данном случае получили и позор от своих действий, и гигантский неизбежный приток иммигрантов из стран Магриба, из французской Африки, гигантский поток иммигрантов. Так что эта война не компенсировалась ничем. Я вот все время думал, как разные поражения Франции, чем они, как они забывались. Когда франко-прусская война вызвала огромный взрыв патриотизма и победа в Первой мировой войне, возвращение Эльзаса и Лотарингии, как-то вот тот позор Седана и франко-прусской войны 1870 года стушевал. 40-й год Деголем и победой над нацизмом. Индокитай просто был забыт, позор Индокитая, потому что его захлестнул алжирская бойня, алжирский позор. И он так и повис, так и остался, и так он, в общем-то, догнивает, несмотря на то, что расчищают сейчас и признание архивов, открытие архивов, признание цензуры, признание кровавого разгона демонстраций. Когда люди были убиты просто во дворе полицейских управлений, когда демонстранты сбрасывались в сену из-за толпы, и никто им не помогал. И когда всем этим заведовал назначенец Деголя Морис Папон, бывший коллаборант, которому все потом припомнили. Уже в его 90 лет. Уже все ему припомнили. Это очень тяжелый процесс разбора завалов. Никакая война, даже как мы знаем на примере Второй мировой войны, со стороны нашей, союзников, оставляет такие завалы, которые мы не можем разобрать до сих пор. И поэтому Алжирская война – это та, ну, Вьетнам как-то для Америки, ну, немножко так, вот там были сделаны много разных выводов, но все равно оставалось, а до него Корея. Все равно остаются, вот, чем бы ни были вызваны война в Афганистане, в Ираке, это оставляет такие следы. Было ли это неизбежно? Была ли Алжирская война неизбежна? Шут его знает. Там столько было уже запущенных причин и запущенных в другом смысле механизмов, которые приводили к войне.
Деголю тоже пришлось разбирать завалы, когда он пришел.
Ну, конечно. Конечно. Это был страшный завал. После бодрых, превращавшихся в панические высказывания и действия, то посылка армии, то не посылка, то полиция разберется, то там есть войска, есть вот иностранные легионы, там парашютисты разберутся, как они, может, разобрались в Индокитае. Вот так. И послали регулярную армию уже, послали призывную армию туда. Войска все увеличивались. Это был действительно... Завалы оказались такие, и они ведь стремительно множились. Наша война под псевдонимом длится уже скоро 3 года, да? И что-то завалы только множатся. И стремительно множатся.
При этом мы видим только верхушку айсберга, надо понимать.
Да, да. Да.
Что там еще?
Да, да, да. И вот... Хорошо, но вот сейчас та же самая Франция, причем не называние войной, я еще раз подчеркну, оно позволило Алжиру вести свою пропаганду. Французы все скрывают, все не замечают, так что мы можем говорить, тамошние пропагандисты говорили все, что угодно. Все, что хотели. Любые цифры с потолка, любые какие-то эпизоды, любое сгущение красок, оно позволило именно, и это именно из-за политики Франции. Еще. Разгребают, но покажут голый айсберг целиком, с подводной его гигантской части. Покажут. Это лучше, чем его не показывать. Но сможет ли оно стереть все следы? Вряд ли. Я так думаю, что для Германии, например, есть следы незаметные, но явственные следы даже 30-летней войны, хотя там все 17 века, которая была страшна, как я не знаю, как чертов гнев была страшна. И очень многие вещи образовались из-за того, что там прошла война тогда. И они, хотя бы льем поросли, но они остались. А что мы говорим об Алжирской войне? Вот все, друзья. Все, я думаю, что мы на этом завершаем.
Да, спасибо огромное. Мы еще продолжим говорить и рассказывать об этом ноябрьском номере журнала по пятницам, так что да. Присоединяйтесь. В понедельник у нас «Тираны», если ничего не поменяется, если все будет хорошо.
Ну, да.
А после нас, через час, в эфире «Живого гвоздя» в программе «2024» Мария Снеговая, Виталий Дымарский ведущий, поэтому очень советую посмотреть этот эфир, тем более на фоне того, что происходит в Соединенных Штатах, да, того выбора, который сделал американский народ. А мы завершаем. Всем спасибо. Сергей Бунтман, Айдар Ахматиев.
Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всем.